Серебряный дождь на Вечеркас. 107.8 FM.
Серебряный дождь. Искренне до капли.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вы слушаете программу «Разговор с депутатом», в студии ведущий программы Валерий Смирнов. Мы продолжаем серию передач на радиостанции «Серебряный дождь» Новочеркасск о депутатах городской думы 5-го созыва. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя городской думы города Новочеркасска Андрей Карабедов. Здравствуйте, Андрей Георгиевич.
Добрый день.
Сегодня мы разделим нашу беседу с вами как бы на две части. Мне хотелось бы в первой части нашей программы поговорить о вас как о депутате и политике. А вторая часть – это общая часть, вопросы, интересующие наших радиослушателей. Итак, поскольку мы сейчас будем говорить о вас как о депутате и политике, позвольте мне для наших радиослушателей дать ваши регалии. Андрей Карабедов, председатель Совета местного отделения политической партии «Справедливая Россия» в городе Новочеркасске, член Бюро Совета Ростовского регионального отделения, представитель Ростовской области в Совете Палаты депутатов партии «Справедливая Россия». Ну, звучит очень весомо. Давайте мы, наверное, начнем вот с такого вопроса. Вы говорите, что «Справедливая Россия» имеет четкий план, выполняя который можно обеспечить каждого ребенка положенным ему по закону местом в детском саду. Ну, это идея «Справедливая Россия», я так понимаю.
Да, действительно.
Можно ли поподробнее прокомментировать?
Такой план у нас есть, но два слова вообще «Справедливая Россия». Это самая молодая фракция в Государственной Думе. Из существующих довольно молодая партия. С 2007 года мы работаем. «Справедливая Россия» есть такой принцип. Если мы что-то критикуем, мы должны предложить альтернативу. Поэтому по многим жизненно важным вопросам у нас есть свои законопроекты. У нас есть альтернативный бюджет. У нас есть альтернативный план выхода из кризиса, который у нас в стране был. Сейчас, к сожалению, наверное, еще есть. У нас есть альтернативные законопроекты по детским садам. И вот спасибо вам за вопрос. Для меня это очень важный вопрос, лично для меня. В чем суть наших предложений? В первую очередь, нужно сказать, что эти предложения делятся на две части. Предложения, которые реализовываются на местах, нами, депутатами городской думы, районных собраний, депутатами законодательных собраний областных. И вторая часть, то, что нужно и можно сделать на уровне государства, на федеральном уровне. Что можем сделать мы? В первую очередь, мы должны постараться обеспечить прозрачность. Прозрачность очередей в детские сады, которые, к сожалению, сегодня нам достичь, давайте честно говорить, откровенно не удается. На городском уровне мы выступали с этой инициативой, мы готовы были профинансировать, создать интернет-ресурс, на котором родители могли бы наблюдать очередь, могли бы записываться. А от местных администраций, в принципе, депутатам нужна только информация. Пока, насколько я знаю, такие ресурсы не создаются, очередь прозрачная не становится, а это, честно говоря, сильно помогло бы родителям понять, каковы шансы там в данном году детям попасть, есть ли вообще эти шансы. Каким-то образом искоренило бы коррупцию. Второй очень важный момент. Из федеральной собственности необходимо вернуть те детские сады, которые были им переданы за минувшие 20 лет. Тут уже не обойтись без помощи федеральных властей, естественно, но инициатива должна идти с мест. Вот посмотрите, у нас детские сады были отданы под судебный орган, под частные застройки. Те, что были приватизированы, принципиальная позиция нашей партии, конечно, деприватизации мы не требуем, но те, что были переданы, в частности, судам, например, мы считаем, что должны быть переоборудованы, переданы обратно, потому что у нас фактически нет даже мест, где можно было построить детские сады. Вот сейчас, если коснуться центральной части города, большие проблемы найти даже место под строительство. В это же самое время федеральные органы занимают помещения бывших детских садов. Значит, другой немаловажный пункт нашей программы – это развитие частных детских садов. И тут нельзя бояться того, что это будет дорого, там, что родители не потянут. Есть родители, которые способны платить за своих детей, которые сегодня в виде взяток там отдают эти деньги. Ну, не будем говорить, кому конкретно, но такая практика существует. Эти родители должны иметь возможность легально платить за своих детей, тем самым освободив места в муниципальных детских садах для детей, чьи родители платить такие суммы не могут. Последний законопроект «Справедливая Россия», вот буквально в августе я был в Москве на Совете Палаты депутатов, мы его рассматривали. Это законопроект о семейных детских садах. Мы предлагаем закрепить на законодательном уровне такой важный инструмент, как семейный детский сад, когда родители в многодетных семьях, сами мамы, папы, могли бы плюс в дополнение к своим детям воспитывать еще детей своих знакомых, друзей, соседей, тех людей, которые им доверяют, и это все официально бы оплачивалось и имело законодательную поддержку. Вот такой законопроект проект мы обсудили, приняли, будет он внесен в Государственную Думу нашими коллегами, старшими товарищами по партии. Надеюсь, что будет принят. Дальше мы выступили с предложением, наша фракция в Государственной Думе выступила с предложением оплачивать мамам тех детей, которые не смогли по какой-либо причине попасть в детские сады, а таких родителей очень много, минимально хотя бы 5000 рублей в месяц. Это, конечно, не компенсация за то, что, по сути дела, нарушается конституционное право той же мамы, право на труд, нарушается конституционное право ребенка на посещение дошкольного детского учреждения, но хотя бы какая-то компенсация. Потому что, вот смотрите, сейчас ко мне лично обращаются родители 3-летних детей, мамы, которые должны выйти на работу. Они не могут выйти на работу, не могут устроить своего ребенка в детский сад, теряют рабочее место, теряют квалификацию. И фактически может так случиться, что их карьера испорчена. Ребенок 6 лет пойдет в садик, но мама уже может себя и не найти в этой жизни по специальностям. Также важный момент – это участие города в областных федеральных программах софинансирования. Что мы видим сейчас? Вот за последние несколько лет в Новочеркасске не построено ни одного детского сада. Да, открываются дополнительные группы, но это как бы идет уплотнение существующих детских садов. Нет новых детских садов, нет восстановления старых детских садов. Есть заброшенные детские сады, они не восстанавливаются, потому что суммы для бюджета города очень серьезные. Федерального финансирования нет, областного финансирования нет. Город должен участвовать в таких программах. Мы на комиссиях этот вопрос рассматривали. Позиция администрации не совсем внятна. Отказов от области мы не получали на этот вопрос письменных. Вроде как говорят, денег не дают. Денег не дают — это не ответ. Ответ должен быть письменный. Поэтому мы считаем, что администрация делает недостаточно. Будем со своей стороны настаивать, чтобы в подобных программах мы участвовали. Потом, конечно же, я считаю, что наши депутаты ЗАГС Собрания от Новочеркасска должны большую настойчивость проявить. Вот сейчас будет бюджет приниматься. И этот вопрос как-то продавливать.
Хорошо. Вы достаточно подробно рассказали нам о деятельности вашего отделения и вообще в целом о деятельности партии «Справедливая Россия». И понятно, что имеется четкий план, и он очень созвучен и близок жителям нашего города. Поэтому мы очень надеемся, что то, о чем вы говорили, оно будет реализовываться. А теперь давайте, Андрей Георгиевич, мы поговорим о вашей деятельности в городе, как депутата. Мы поговорим о основных ваших инициативах, которые буквально были до каникул, о наиболее ярких инициативах и ваших действиях. Вы по поручению Совета ветеранов города обратились к администрации Новочеркасска с просьбой создать отдел по работе с ветеранами. Чем это вызвано и каков результат вашей инициативы?
Это вызвано поручением самих ветеранов. Я присутствовал на заседании Совета ветеранов. Ветераны мне впрямую, как депутату, поручили этот вопрос инициировать. Обратились также письменно, продублировали. Естественно, обращение ветеранов я проигнорировать никоим образом не мог, и поэтому выступил с такой инициативой, обратился на имя мэра. Чем вызвана эта инициатива ветеранов? Вот смотрите по аналогии. У нас в городе ветеранов различных войн более 50 тысяч человек. И если есть отдел по работе с молодежью, скажем, который у нас тоже достаточно, почему нет отдела по работе с ветеранами? У них на самом деле проблем гораздо больше и возможностей гораздо меньше, чем у той же молодежи, ходить по чиновникам различным. И в своем письме на имя мэра я так и описал эту ситуацию. Нужен отдел, который бы концентрировал вот эти обращения ветеранов и сам искал выходы на тех или иных чиновников, на те или иные структуры, чтобы ветераны не думали о том, в какой отдел им писать, в какое управление, чтобы они описали свою проблему, а эти специалисты уже могли написать ее кому нужно, потому что очень часто складывается ситуация, что ветеран просто не понимает, кому писать. Пишет сразу на имя мэра, там спускается в какой-то другой отдел, мэр загружается этой работой и не всегда может вникнуть в ту или иную ситуацию. Поэтому, чтобы разгрузить администрацию, именно вот таким дело мы предложили, но, к сожалению, получили отказ. Это не в полномочиях городской думы создавать отделы, это инициатива должна выйти администрация. Такая инициатива была, но в настоящий момент такого отдела не существует.
А вообще прецедент есть в области вот создания подобных отделов или где-либо?
Я, честно говоря, не встречал. Я не встречал таких прецедентов. Очень бы хотелось, чтобы это был Новочеркасск, чтобы на нас равнялись. Я не встречал такого отдела.
В мае этого года вы внесли на рассмотрение постоянной комиссии по бюджету и собственности городской думы поправки о положении о земельном налоге на территории города Новочеркасска. Я поясню нашим радиослушателям, что речь идет о введении 90% льготы на оплату земельного налога земли, задействованной для ведения предпринимательской деятельности лицами, которые участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. И вообще, в принципе, вы расскажите, что вот она дает, эта льгота, и была ли она введена?
Сразу скажу, льгота была введена. Она опубликована в официальной газете, она действует с 1 января 2020 2011 года до 31 декабря 2012 года. Поэтому все наши уважаемые чернобыльцы-предприниматели могут этой льготой воспользоваться, 90%. В чем суть этой льготы? Как мы знаем вообще, чернобыльцы — это люди достойные уважения. Это люди, которые защитили нас ценой своей жизни, своего здоровья. Им тоже нужна помощь. А есть среди чернобыльцев такие люди, которые помимо того, что сами себя обеспечивают, они еще помогают создать рабочие места. Это чернобыльцы-предприниматели. На мой взгляд, это люди, достойные двойного уважения. Это люди, которые нашли себя, еще и помогают другим людям кормить свои семьи. Вот так получилось, что у нас сейчас идет переоценка кадастровой стоимости земли. У всех предпринимателей выросла эта кадастровая стоимость, и налог на землю стал существенно выше. У некоторых он стал выше в 18 раз. Мне как депутату поступило обращение от такого предпринимателя, он оказался чернобыльцем, у него в 18 раз поднялся налог на землю. Это, естественно, несправедливо. Кадастровую стоимость мы изменить как депутаты не можем, но мы можем ввести вот такую льготу, чтобы временно, на эти 2 года хотя бы, защитить вот эту категорию предпринимателей, чернобыльцев, от резкого повышения налогов. Потом в 2013 году намечаются изменения в налоговое законодательство. Если они не произойдут, мы также будем рассматривать, там, возможно, продлим, возможно, еще какие-то варианты. Но до конца 2012 года предприниматели и чернобыльцы от такого повышения защищены. Почему именно 90% льгота? Мы сделали так, чтобы для них поднятие кадастровой стоимости просто было неощутимо. Если пересчитать, то бюджет города ничего не потеряет. Они как платили до пересчета кадастровой стоимости, так и будут платить. Но тем не менее, мы защитим их фактически от разорения и защитим десятки рабочих мест, может быть даже сотни людей, которые могли бы потерять работу. Это налог местный, мы имеем право давать такие льготы, мы и дали. Сразу хочу сказать, что очень тяжело это решение прошло. Городская дума за него проголосовала. Мы его, во-первых, прорабатывали 1,5 года, потом внесли, со всеми депутатами согласовали, городская дума проголосовала. Администрация города была против, мэр не подписал, нам пришлось 2 раз голосовать, 2/3 мы преодолели, и мэру пришлось подписать. В настоящий момент оно опубликовано и действует.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что вы слушаете радиостанцию «Серебряный дождь» на Черкасск. Разговор с депутатом. В гостях заместитель председателя городской думы Андрей Карабедов. Андрей Георгиевич, в конце июля этого года в еженедельнике «Новочеркасские ведомости» был опубликован отчет начальника городского отдела реализации жилищных программ и предоставления жилья Владимира Майборова. В этом же номере был опубликован ваш комментарий, в котором вы назвали ситуацию с обеспечением жильем в городе критической. Почему вы дали такую оценку?
Вот смотрите, если люди, которые живут в аварийном жилье, не получают квартиры, которые им положены по закону, если ветераны получают ответы, что 6 квадратных метров им хватит для того, чтобы дальше жить, и получают отказы, им тоже не дают квартиры. Я считаю, что это критическая ситуация. Когда единицы, буквально несколько человек в год могут получить улучшение жилищных условий, эта ситуация критическая, с ней надо как-то срочно бороться. И за 1,5 года, вот, которые прошли, в которых работает новая команда, Майбуров в частности, Владимир Николаевич, ситуация никак не меняется. Никаких четких инициатив городская дума, а именно городская дума выделяет финансирование на этот вопрос, не увидела. То есть нам не представлен никакой план, как мы будем выходить с этой ситуации. Больше того, учетная норма жилья, вот эта минимальная, 6 квадратных метров, она ведь устанавливается городской думой. Была установлена еще в 2006 году при прошлой администрации. Не буду говорить, каким образом там она была установлена, но она очень маленькая. 6 квадратных метров — это мало. Сейчас городская дума хотела бы эту норму поднять. По закону мы можем ее поднять до 10 метров. Мы написали соответствующее письмо, мы всегда стараемся эти вопросы согласовывать, написали в администрацию письмо. С администрации нам пришел ответ, подготовленный тем же Майбуровым, что нецелесообразно поднимать эту норму. Но у депутатов другое мнение. Мы считаем, что люди на 6 квадратных метров жить не могут, они и на 10 в принципе жить не могут, но если федеральное законодательство позволяет нам сделать 10 метров, то в ближайшее же время мы эту норму будем поднимать до 10 метров. Когда мы ее поднимем до 10 метров, количество людей, которым нужно будет выделять жилье, резко увеличится.
Понятно, конечно.
И это надо понимать. Если ситуация сейчас критическая, то она будет очень критическая, а она никак не меняется. То есть финансирование не запрашивается, как с этой ситуацией администрация собирается выходить, нет ответа. Ну и плюс, что меня лично не устраивает, это то, что ветераны получают отказы. На федеральном уровне мы видим президента, премьер-министра, который говорит, ветераны должны улучшить жилищные условия. Я вам как депутат говорю, несколько ветеранов обращались через меня, и я на отчете мэра об этом говорил, и видео есть на моем сайте. Люди получают отказ на основании того, что у них есть 6 квадратных метров. Эту ситуацию надо менять.
Понятно. В июле в городскую думу от администрации города поступил проект поправок, увеличивающий коэффициент базовой доходности, так называемый коэффициент К2. Это тот налог, который платит подавляющее число ИП и ООО в городе. Озвученная администрация цель – поднять налоги и этим увеличить доходы городского бюджета. Ваша позиция – поднимать налог нельзя. Почему?
Дело в том, что это слишком прямая постановка вопроса. Вот мы увеличим налог и соберем больше денег. Обычно так никогда не получается. А что такое К2? Есть коэффициент К1, который на федеральном уровне увеличивается ежегодно на процент инфляции. Даже больше процента инфляции. Вот в этом году там на 15% он увеличился. И предприниматели уже ежегодно платят на 15% больше и так. Это касается вмененного налога. Он идет в основном в бюджет города. Администрация предлагает еще и К2, наш местный коэффициент, увеличить. Причем для некоторых предпринимателей, там отдельно по родам деятельности, для некоторых в 3 раза вырастет. Что это означает? Увеличение налога в 3 раза. Предпринимательская деятельность, она ведь осуществляется для извлечения прибыли. Предприниматель никогда на себе эти расходы не оставит. Он их заложит в цену товаров, в цену услуги. Поэтому фактически администрация просто предлагает через предпринимателей собрать больше денег с населения.
То есть сработает цепочка?
Конечно. Просто наше население на эту сумму, кстати говоря, сумма ни разу не была озвучена. Вот мы рассматривали этот вопрос на комиссии. Денег больше, это насколько больше? Ни разу эту сумму не озвучили. Эта сумма будет собрана с населения. Я как депутат и настрой моих товарищей по партии, настрой других депутатов городской думы такой, что нас избирали не для того, чтобы мы с населения собирали больше денег. Городская дума будет против этой инициативы администрации, мы уже высказались против, будет комиссия, еще раз выскажемся, не знаю, в полном составе или нет городская дума, я могу сказать только за себя, но пока настрой такой, что налог этот подниматься не будет.
Ваша позиция понятна. Этим летом вы выступали на Конгрессе депутатов «Справедливой России» в ЮФО по теме «Продовольственная безопасность». С чем связано вот ваше участие в работе Конгресса? И нам, конечно, интересно, чему было посвящено ваше выступление?
Мое выступление было посвящено поднятию цен на продовольствие и качеству продовольствия. Я проанализировал очень много статистики. Цены на продовольствие у нас растут быстрее инфляции, значительно быстрее инфляции. Они растут значительно быстрее тех процентов, которые нам озвучиваются по телевизору. Инфляция вообще как считается? Берется что-то среднее между поднятием цены, скажем, на мясо и поднятием цены на телевизор. Цены на телевизоры почти стоят на месте, падают. Цены на компьютерную технику падают. А цены на продовольствие растут быстрее инфляции. А когда это все в среднем высчитывается, то получается вроде как и ничего.
Да, вроде как благоприятная картина.
Да. Так вот, по данным ВЦИОМа, которые я изучал, ВЦИОМа, Левада-центра, другие статистические данные, население России после поднятия цен начинает переходить на более дешевые продукты питания. Ну просто выхода другого нет, отказаться совсем от еды нельзя, переходит на более дешевые, некачественные, поддельные продукты питания. И вот в этом проблема нашей продовольственной безопасности. Этот вопрос поднимала «Справедливая Россия» на своем конгрессе. Вопрос очень серьезный, потому что он влияет на здоровье, на качество жизни, на продолжительность жизни. Естественно, мы не могли его оставить без внимания. Конгресс собрал очень много людей. 700 участников конгресса, было очень много журналистов. Тема действительно серьезная.
Я напоминаю еще раз нашим радиослушателям, что вы слушаете программу «Разговор с депутатом». У нас в гостях сегодня заместитель председателя городской думы Андрей Карапетов. Андрей Георгиевич, серьезной части разговора мы закончили. Теперь традиционный небольшой блиц-опрос для наших радиослушателей. Потому что нам, конечно, хотелось бы знать, каково вы в повседневной жизни. У вас семья, 2 детей. Удается при такой загруженности уделять внимание своим детям?
Это очень хороший вопрос. У меня действительно 2 детей. Старшему сыну 4,5 года, его зовут Тимур. Младшей дочери, вот только год недавно исполнился, ее зовут Яна. Конечно, хотелось бы уделять больше внимания детям всегда, естественно. Я постарался уделить максимальное внимание. Вот у меня был недавно отпуск, хотя я в свой же отпуск участвовал в конгрессах и в Москву летал. Но, тем не менее, все остальное время я старался провести с выключенным телефоном и уделять время семье.
Но мы не можем обойти и не упомянуть вашу вторую половину. Вот в этой связи хотелось бы спросить, поддерживает ли вас ваша жена? Дает ли она вам какие-либо советы и прислушиваетесь ли вы к ним?
Да, мою жену зовут Инна. Она меня поддерживает. И чтобы было понятно, насколько поддерживает, я вам хочу сказать, что она член партии «Справедливая Россия». Кстати говоря, как и мои родители, мои дедушка, бабушка, брат и большая часть моей семьи, они меня настолько поддерживают, что в принципе активно участвуют в работе.
То есть у вас маленькая партийная ячейка?
Да, у нас получается маленькая партийная ячейка. То есть для меня эта работа настолько серьезная, что, как видите, в моей семье к этому не относятся как к хобби. Поддерживают, действительно разделяют взгляды. Ну, естественно, жена – это первый советчик. Я все тексты, которые где-то где-либо публикую, комментарии, тексты, я всегда их пишу сам. Естественно, первый человек, которому я их читаю, первый человек, который меня жестко критикует, которому мне приходится доказывать практически каждое предложение, это моя жена. Да, естественно, она мне очень помогает в этом.
Хорошо. Есть ли минуты свободного времени? Вы очень загруженный человек. И если таковые есть, как вы их предпочитаете проводить?
У меня свободное время бывает в основном только вечером, выходные дни, и то выходные дни не всегда. Предпочитаю проводить с детьми. Иногда, если удается, я стараюсь кататься на велосипеде, тренироваться. Кататься на велосипеде тоже очень серьезное хобби моей жизни.
Ну, если мы заговорили о хобби, вы занимаетесь спортом, да?
По мере возможности занимаюсь спортом.
У вас есть достижения? Спортом.
Достижений нет, я же на любительском уровне занимаюсь. Катаемся в Ростов, Старочеркасск.
Ну, это прилично.
Еще я увлекаюсь охотой, хожу в Союз охотников, наш городской совет охотников.
И теперь еще такой интересный вопрос, на мой взгляд. Ваше отношение к самообразованию. Как вы относитесь?
Я отношусь к самообразованию положительно, потому что вот, смотрите, я по образованию юрист, 10 лет выпускал газету. Для меня это было новое увлечение, и, естественно, что-то приходилось познавать самому. Я отношусь к этому очень положительно. Если у человека есть тяга к самообразованию, как правило, нет времени к тому, чтобы это образование получать профессионально. Если есть, конечно, возможность, вот в настоящий момент я учусь в Северо-Кавказской государственной академии, получаю второе высшее образование по специальности муниципальное государственное управление. Здесь самообразование, наверное, не получится. А в своей жизни я много занимался самообразованием, и как предприниматель, и как издатель приходилось.
И теперь давайте, чтобы долго вас не мучить, последний вопрос. Назовите свои основные жизненные приоритеты, если можно их расставить в каком-то ранжире.
На первом месте, естественно, у меня семья. Это основной мой жизненный приоритет, как я надеюсь, у любого нормального человека. На втором месте, наверное, честность. Честность по отношению к людям, которые мне доверяют. Я уверен просто, что нет ни одного человека, который мог бы меня упрекнуть в том, что я поступил по отношению к нему нечестно.
Андрей Юрьевич, и последнее. Что бы вы хотели сказать нашим радиослушателям?
Я бы хотел пожелать радиослушателям крепкого здоровья, достатка вашим семьям, благополучия.
Разрешите поблагодарить вас, Андрей Георгиевич, за участие в нашей программе, пожелать вам всяческих успехов, удач. А нашим радиослушателям я напоминаю, что в гостях у нас был сегодня заместитель председателя городской думы Андрей Карабедов.
Спасибо за приглашение, всегда буду рад прийти к вам снова.
Спасибо. Уважаемые радиослушатели, до свидания, до новых встреч в студии радиостанции «Серебряный дождь» Новочеркасск на волне 107.8 FM в программе «Разговор с депутатом». Программу вел Валерий Смирнов.
«Серебряный дождь» Новочеркасск. 107.8 FM.
Это дождь. Серебряный.